Жители Петербурга давно привыкли к роскошному убранству Санкт-Петербургского метрополитена, однако даже самому искушенному зрителю невозможно спокойно пройти мимо невероятной красоты подземного вестибюля метро «Автова». Интерьер станции славится пышной отделкой, смелыми архитектурными и художественными решениями. Но особое внимание привлекают величественные колонны, облицованные рельефным стеклом. Они и сделали станцию одной из самых ярких и запоминающихся не только в Петербурге, но и во всем мире. Обратимся к истории. В 1949 году был объявлен конкурс на проект станции первой очереди Ленинградского метрополитена. Победителями конкурса стали архитекторы Евгений Левинсон и Андрей Грушки, которые задумали оформить вестибюль в виде подземного дворца. А главной особенностью интерьера должны были стать колонны из стекла. В историческом развитии можно проследить создание колонн из различных материалов, таких как камень, дерево, мрамор, даже металл. Использование такого рода материалов для изготовления архитектурных несущих элементов кажется вполне логичным. Идея стеклянных колонн стала смелым, новаторским решением. Применение стекла в таком контексте вызывало споры, но проект поддержал Николай Николаевич Качалов, член-корреспондент Академии наук СССР. Неудивительно, ведь профессор Качалов был настоящим подвижником в деле стекольной промышленности. Итак, авторам такого уникального проекта необходимо было решить множество вопросов, связанных с применением стекла в масштабах архитектуры. Конечно, колонны нельзя было изготавливать исключительно из стекла. Во-первых, необходимо было избежать ощущения хрупкости этих монументальных форм, поскольку их основная функция – служить опорой зданию. Во-вторых, крупные стеклянные формы из-за своей прозрачности кажутся пустотелыми, поэтому необходимо было максимально использовать оптические свойства материала. То есть предполагалось, что колонна в своей конструкции имеет стержень как основу, а стекло служит декоративной оболочкой. Сохранилась модель станции, где колонны выполнены полностью из хрусталя. Задумывалось даже, что они будут подсвечены изнутри, но в дальнейшем от этой идеи отказались. Модель колонн масштабом 1:10 натуральной величины изготовили на Ленинградском заводе художественного стекла, там и продолжили дальнейшие эксперименты. Эти поиски помогли авторам проекта разрешить важный вопрос: как добиться ощущения прочности и монументальности стеклянных архитектурных элементов и визуально скрыть их внутренний несущий стержень. Для дальнейшей разработки проекта с применением стекла пригласили опытного инженера-технолога ФСН Тилиса. Именно он руководил технологическими процессами и разработал систему крепления хрупких стеклянных форм. ФСН Тилис так вспоминает о работе над проектом: главная задача состояла в том, чтобы сквозь хрусталь не просвечивали железобетонные колонны. После многих вариантов мне пришла в голову идея применить уже проверенный принцип, оправдывавшийся в отдельных элементах сталинской вазы, метод полного внутреннего отражения, выражающегося в том, что лучи света, падающие на наружную поверхность, дважды отражаясь, возвращаются обратно. Этот принцип исключает возможность просматривания находящегося за хрустальной облицовкой бетона. После множества технологических изысканий было принято решение производить небольшие модульные элементы из стеклотехники прессования, где внешняя и внутренняя часть каждого сегмента имеет рельеф. Выяснилось, что такой метод создания стеклянных модулей не составляет сложности для промышленного производства и является экономически выгодным. Скульптор Е. Грамов создал пластическую модель ромбовидных плиток трех видов, которые отличались друг от друга орнаментом. Итак, получились стеклянные модули с двусторонним рельефом, которые необходимо установить на вертикальную опору. Для этого во внешнюю конструкцию добавили дополнительные металлические крепления, которые обвивают колонну от базиса до капители. Такая спиралевидная система оказалась хороша не только как декоративный, но и как конструктивный элемент, способный удерживать стеклянные модули. Подобная структура навеяна рельефом знаменитой колонны Трояна, созданной в 113 году нашей эры, где изображение восходит по спирали вертикального столба снизу вверх. Наконец, множественные поиски и технологические опыты привели к окончательному конструктивному решению. Внутренняя база колонны изготавливается из бетона, окрашивается в черный цвет. Стеклянные модули с двусторонним рельефом крепятся на металлический спиралевидный каркас. Благодаря этому решению, несущие столбы создают впечатление стеклянных монолитов. Удалось визуально сохранить основную функцию колонны, как несущей опоры, подчеркивая ее величие и монументальность. И что самое главное, был найден технологический прием, при котором стеклянные элементы складываются в объемную форму. Академик Качалов в своем письменном труде о стекле отмечает, едва ли найдется в нашей стране, а может быть и за рубежами ее, второе подобное сооружение, где архитектурное художественное стекло было бы представлено наиболее смело и полно. Здесь, в этом архитектурном комплексе, оно по своему звучанию занимает среди других материалов бесспорно доминирующее положение. По первоначальному проекту все 46 колонн станции должны быть облицованы стеклом. Однако этого не случилось из-за нового постановления правительства об устранении излишеств в проектировании и строительстве, которое было выпущено в ноябре 1955 года. Таким образом, 16 колонн созданы по проекту, остальные облицованы мраморной плиткой. Дело в том, что до 1955 года архитектурное оформление станции метро должно было пропагандировать идею общедоступной роскоши. В архитектуре главенствовал стиль неоклассицизм, пользовались успехом проекты с пышным декором, в которые включена советская символика. Создать дворец для народа минус таким был основной посыл высшего руководства. Станция открыта 15 ноября 1955 года в составе первой очереди метрополитена Автова, площадь Восстания, причем именно на станцию Автова прибыл первый поезд ленинградского метрополитена и ее убранство посвящается обороне Ленинграда в период Великой Отечественной войны. Замысел передан благодаря изобразительным элементам, которые символизируют воинскую доблесть и славу. Нельзя сказать, что на сегодняшний день подземные вестибюли Автова да и стеклянные колонны воспринимаются современно или вне времени. Нет, это памятник эпохи, памятник советской эпохи с ее величайшими задумками. Подземный вестибюль станции метро Автова минус это в первую очередь технологическое достижение своего времени, невероятный эксперимент, задуманный и осуществленный советским государством. Благодаря архитектурному оформлению станции, и в частности, благодаря величию стеклянного массива колонн, таинственное подземное пространство навсегда обрело славу Хрустального дворца. Станция упоминается в постапокалиптическом романе Владимира Березина «Путевые знаки». Говорится, что из-за своего мелкого заложения Автова является заброшенной станцией, подвергнутой радиационному заражению. События в 162 эпизоде мультфильма «Масяня» происходят, в том числе, на платформе станции Автова.